Луна висела над Клочестанской пустыней, как огромный каменный шар. Пустыня была так себе и не заслуживала настолько впечатляющей луны. Она была лишь частью цепочки пустынь, постепенно становившихся все суше и жарче. Они окружали великую пустыню Неф и высохший океан. Никто бы не думал о ней, если бы не люди вроде мистера Эфтерпа из гильдии музыкантов. Они пришли сюда, составили карты и провели по этой части пустыни невинную пунктирную линию, которая обозначала границу между Клочестаном и Херсавией. До тех пор дуреги, племя воинственных кочевников, свободно бродили по пустыне. Теперь, когда граница была проведена, они становились то клочестанскими дурегами, то херсавийскими дурегами и обладали всеми правами граждан обоих государств, в особенности правом платить столько налогов, сколько получится из них выжать, и правом быть призванным в армию, чтобы сражаться против народов, о которых они в жизни не слыхали. В результате появления пунктирной линии на карте Клочестан теперь непрерывно воевал с дурегами и Херсавией. Херсавия с дурегами и Клочестаном, а дуреги со всеми, в том числе друг с другом. Дуреги получали от этого большое удовольствие, поскольку на дурегском языке чужак и мишень – одно и то же слово. Эта крепость тоже возникла в результате появления пунктирной линии на карте. Сейчас она была темным прямоугольником на раскаленных серебристых песках. Из нее доносились завывания, это, пожалуй, самое точное слово, аккордеона. Похоже, кто-то пытался сыграть мелодию, но после нескольких аккордов не осиливал ее и начинал сначала. Кто-то постучал в дверь. Через некоторое время внутри послышалось царапанье, и в двери открылась небольшая заслонка.
— Да, офигенди.
— Это Клочестанский иностранный легион?
Стоящий по другую сторону двери посмотрел на пришельца пустым взглядом.
— Эх, не могу вам сказать в точности. Погодите минутку.
Заслонка закрылась. За дверью зашептались. Заслонка открылась снова.
— Да, по-видимому, мы именно... — Как ты сказал, это называется... — Ясно понял. — Клочестанский иностранный легион, да. — Вы что-то хотели?
— Я хочу поступить сюда на службу.
— Сюда? Это куда же?
— В Клочестанский иностранный легион.
— А это где?
За дверью снова зашептались.
— А, да, точно. Извините, это у нас.
Двери распахнулись. Посетитель вошел. К нему приблизился легионер с нашивками капрала на рукаве.
— Вам нужно явиться к...
И его глаза слегка остекленели.
— Ну, знаете, важный человек, три полоски на погонах, на языке вертится.
— К сержанту?
— Точно.
С облегчением сказал капрал.
— Ваше имя, солдат? — Вы не обязаны говорить. В этом весь смысл этого... Как его?
— Клочестанского иностранного легиона.
— В этом весь его смысл. Люди приходят сюда, чтобы... Как это называется? Ну, когда вы не можете то, что случилось...
— Забыть?
— Точно. Я...
Лицо говорящего стало пустым.
— Погодите минутку, пожалуйста.
Он посмотрел на свой рукав.
— Капрал!
Он замялся и явно встревожился. Тут его осенило. Он оттянул ворот рубашки и стал выворачивать шею, прищурившись, чтобы увидеть, что написано на этикетке под воротничком.
— Капрал, размер средний. Похоже на правду?
— Не думаю.
— Капрал... Стирать в теплой воде?
— Вряд ли.
— Капрал Хлопок?
— Это возможно.
— Отлично. Добро пожаловать в...
— В Клочестанский иностранный легион.
— Точно. Жалование $3 в неделю и столько песка, сколько сможете съесть. Надеюсь, вы любите песок.
— Вижу, про песок вы не забыли.
— Поверьте мне... И вы про песок не сможете забыть, даже если захотите.
— горько сказал капрал.
— Я никогда ничего не забываю.
— Как вы сказали, вас зовут?
Пришелец молчал.
— Хотя это не важно.
— В Клочестанском иностранном легионе.
— Точно. Мы дадим вам новое имя, чтобы вы могли начать с чистого листа.
Он жестом подозвал к себе другого солдата.
— Легионер? Размер 15, сэр.
— Ясно. Возьмите этого человека и выдайте ему...
Он раздраженно защелкал пальцами.
— Ну, знаете, это одежду, которую все носят, цвета песка.
— Обмундирование!
— капрал моргнул. По совершенно необъяснимой причине в зыбкую и текучую кашу, которую представляло собой его сознание, упорно вторгалось слово «кость».
— Точно,
— сказал он.
Срок службы 20 лет. Надеюсь, легионер, у вас хватит выдержки.
— Мне тут уже нравится, — сказал смерть.
— Надо полагать, я и в питейные заведения заходить могу, — спросила Сьюзен, когда Анкмарпорг опять замаячил на горизонте.
— Пи!
Город снова заскользил под ними. На улицах пошире и на площадях можно было различить отдельных прохожих. — Ха! — подумала Сьюзен. — Зная не, что я тут наверху. Несмотря ни на что, она ощущала некое превосходство. Все, о чем думают эти людишки там внизу, земное, обыденное. Ей казалось, что она смотрит сверху на муравьев. Она всегда знала, что она не такая, как все. Она видела мир гораздо зорче других людей, которые, казалось, шли по жизни, зажмурившись и выставив мозги на метку слабое кипение. Теперь она знала, что она и правда не такая, как все, и это в каком-то смысле успокаивало. Это ощущение грело ее, как теплое пальто. Бинки приземлился на замызганном причале. Река лизала деревянные сваи. Сьюзен соскользнула с коня, сняла чехол с косы и вошла в залатанный барабан. Там бушевала толпа. Посетители барабана были весьма демократичны в своем подходе к мордобою. Они считали, что его должно достаться всем поровну. Конечно, толпа была единодушна в том, что музыканты на сцене играют паршиво, а, следовательно, в них можно кидать разные предметы. Но здесь и там драки вспыхивали и между зрителями. В кого-то случайно попал метательный снаряд, кто-то с самого утра еще не дрался, а кто-то просто пытался пробиться к выходу. Сьюзен без труда заметила Фейри Эвергрина. Он стоял на сцене. Лицо его было искажено ужасом. За ним стоял тролль, а за троллем пытался спрятаться гном. Сьюзен посмотрела на часы. Осталось лишь несколько секунд. Фейри Эвергрин оказался довольно симпатичным, если вам нравятся кудрявые брюнеты. В нем было что-то эльфийское и что-то знакомое. Сьюзен было жалко Вольфа, но он хотя бы погиб на поле битвы. Фейри стоял на сцене. Никто не ожидает умереть на сцене. Вот я стою тут с косой и песочными часами, ожидая чьей-то смерти. Он едва старше меня, но предполагается, что я ничего не могу изменить. Это глупо. И я уверена, что видела его когда-то раньше.
Конечно, в барабане никто не старался специально убивать музыкантов. Слушатели швырялись топорами и стреляли из арбалетов добродушно, не желая никому зла. Они не целились, хотя и могли. Их просто забавляло смотреть, как музыканты уворачиваются. Крупный рыжебородый мужчина ухмыльнулся Юре и вытащил из-за пояса метательный топорик. Троллю ничего не сделается, если кинуть в него топором. Топор отскочит, и все. Сьюзен уже понимала, что сейчас будет. Топор отскочит и попадет в Фейри. Никто не виноват. Как говорят, и не такое случается. В Анкмарпорке и не такое случалось все время, иногда без перерыва.
Этот человек даже не собирается его убивать. Какая позорная неразбериха. Хорошо поставленное дело должно идти совсем не так. Кто-нибудь должен вмешаться. Она протянула руку, чтобы перехватить рукоятку топора.
— Пи!
— Заткнись.
— Вау-вау!
Фейри стоял в позе дискобола, а аккорд ширился, заполняя шумный зал. Он звенел, как железный ломик, брошенный на пол библиотеки в полночь. Эхо отскакивало от углов комнаты и возвращалось. Каждая приносила с собой охапку новых колебаний. Это был взрыв звука. Так взрывается петарда на Рождество, сыпля искрами, и каждая из искр взрывается опять. Фейри погладил гитару, и она выдала еще 3 аккорда. Рыжебородый опустил топор. Это была музыка, которая не только ушла в отрыв, но и ограбила банк по дороге. Это была музыка с закатанными рукавами и расстегнутым воротником рубашки. Она приподнимала шляпу, ухмылялась тебе и незаметно заимствовала твой бумажник. Эта музыка падала прямо в паховую область и оттуда в ноги, не заходя по дороге в гости к мозгам. Тролль подобрал молотки, непонимающе посмотрел на свои камни и принялся выбивать из них ритм. Гном набрал воздуху в грудь и извлек из рожка низкий пульсирующий звук. Люди барабанили пальцами по столам. Орангутанг сидел как завороженный, расплывшись в широчайшей улыбке, словно проглотил банан горизонтально. Сьюзен посмотрела на песочные часы, подписанные «Фейри Эвергрин». В верхнем стеклянном пузырьке совсем не осталось песка, но там мерцало что-то синее. По спине Сьюзен взбежали острые коготки и вцепились ей в плечо. Смерть крыс тоже посмотрел на песочные часы.
«Пи!»
— тихо сказал он. Сьюзен все еще не очень хорошо понимала крысиный язык, но по интонации поняла, что это значило «ну и дела». Пальцы Фейри плясали на струнах, но звуки, которые у него получались, были совсем не похожи на арфу или лютню. Гитара визжала, как ангел, который только что обнаружил, почему он всю жизнь был не за тех. Со струн летели искры. Фейри зажмурил глаза и прижимал гитару к груди, как солдат на посту держит копье. Уже нельзя было сказать, кто тут на ком играет. А музыка продолжала извергаться. У библиотекаря волосы стояли дыбом на всем теле, кончики их потрескивали. От этой музыки хотелось снести стены и взойти по огненным ступеням на небеса. Хотелось врубить все рубильники, отпустить все рычаги и сунуть пальцы в электророзетку Вселенной, чтобы посмотреть, что будет. Хотелось выкрасить стены спальни черным и оклеить их постерами. Теперь у библиотекаря все тело подергивалось в такт. Эта музыка заземлялась сквозь него. В углу стояла небольшая группа волшебников. Они с разинутыми ртами наблюдали за происходящим. А ритм все длился, перелетал, как электрический разряд, из одного сознания в другое, прищелкивая пальцами и ухмыляясь краешком губ. Живая музыка. Музыка со звуками рога, ушедшая в отрыв. Наконец, на свободе. Она перескакивала из одной головы в другую, влетая разрядом в ухо и поражая мозжечок. Кое-кто из слушателей был восприимчивее других. Ближе к ритму.